Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе в нашей студии на Пятницкой состоится беседа. Наш гость – еврей Максим Каскун. Продолжит эфир рассказ о Псково-Печерской иконе Божьей Матери «Умиление». Затем прозвучит повествование о житии преподобного Сергия Нурмского. В завершение наступившего часа на православной волне зазвучат голоса русской земли. Очередная программа Алены Минулиной о музыкальном духовном творчестве. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
У микрофона Михаил Карелин, и сегодня у нас в гостях в студии на Пятницкой иерей Максим Каскун, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Выпуково Сергиево-Посадского Благочиния. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Темой нашей сегодняшней встречи послужило, прямо скажем, редакционное задание. Наш главный редактор поручил мне с вами встретиться и задать вам один единственный вопрос. Несколько дней, может быть, даже недель назад, у вас было высказывание по поводу известного и популярного сайта, православного сайта «Православие и мир». Насколько я понимаю, высказывание было не очень лицеприятное для руководства и сотрудников этого сайта. Что, собственно говоря, произошло? Чем было вызвано высказывание? Что прозвучало?
Ну, в общем, я просто поясню немножко ситуацию. Один человек в спорах о правмире, потому что в интернете, так как это портал интернетный, очень много ведется разных споров по поводу позиции, точки зрения правмира. Много людей за, много людей против. Действительно, выдвигаются иногда очень серьезные аргументы. Священники пишут, игумены выражают свое негодование некоторыми статьями, размещенными на этом сайте. И один человек написал очень замечательную вещь, что это позиция правмира, и правмир имеет право ее выражать. Собственно, я вот как бы зацепился за эту фразу, да, и решил как бы простить ситуацию, что действительно правмир имеет выражать свою точку зрения. Почему? Потому что это неофициальный голос церкви, это частная интернет-компания, которая имеет, конечно, отношение к храму, и к священству, и православию. Но, тем не менее, они совершенно независимы, и поэтому они на своем интернет-ресурсе пытаются изложить то, что считают нужным. Поэтому я обратился ко всем слушателям и читателям интернета для того, чтобы они были просто более осторожны, когда смотрят или читают информацию на правомире, потому что там иногда очень часто бывает именно склонность к либерально-демократическим таким веяниям, которые, в общем-то, как мы знаем, не традиционный русский взгляд, не православная церковь. Мы, в общем-то, хоть и признаем демократию как таковую, но этот строй мы не склонны поддерживать, потому что все-таки мы больше склонны к монархическим, да, каким-то таким вот движениям в политике. И, соответственно, что касается самой либеральности, то либеральность мы вообще не принимаем. Потому что история показала, в Израиле было две кампании, то есть две партии. Одна была фарисеев, так сказать, ревнителей, да? Одна была партия саддукеев, либералов. Прошла история, много было перипетий, много было наказаний за грех, богоубийство. Но фарисеи выжили, потому что они ревновали о добродетели, о чистоте веры своего народа, со грехами, с ошибками, но они это делали. Саддукеи же своим либерализмом, своим отрицанием воскресения мертвых, отрицанием веры в душу человеческую, они развращали народ, и, соответственно, они исчезли как таковые, и их сегодня не существует. Поэтому, как говорится, я и сделал некоторое заявление, потому что все-таки ревновать о Боге чисто – это жизненно. Это дает людям больше прав на веру, и Господь сохраняет, несмотря на многие грехи, тех, кто ревнует о Божьей правде. Те же, кто разлагает и говорит о том, что нужно в каких-то вещах вести себя пассивно, веру не защищать или еще что-то. То есть это как раз путь к тому, что люди теряют веру, потому что вера поддерживается горением духовным, ревностью о Боге. Если этого нет, соответственно, вера, она угасает и становится обредоверием.
Отец Максим, но в частности, о чем идет речь? Где конфликт?
Конфликт я, значит, несколько назову примеров. Первый пример, который меня, ну, действительно вживую задел. Мы сейчас не будем говорить имена, кто в теме, тот в теме. Кому интересно, тот сам полистает этот сайт, посмотрит, чтобы, ну, как говорится, не было осуждения. Один журналист на «Правмире» написал статью по поводу гей-парада.
Не помните ее название?
Не помню. И в конце там получилось так, что вывод этой статьи был такой, что, ребята, ну, в общем-то, православные люди, все нормально, геи – это, в общем-то, уже норма жизни, с этим надо уже смиряться, государство все равно этот закон утвердит о геях, и нам ничего, как говорится, не надо делать, потому что уже все решено за нас. Поэтому даже если наши дети все это будут видеть, мы должны говорить о том, что да, это плохо, дети, вы не должны быть геями, как говорится, но никаких реакционных, там, противозащитных каких-то вещей мы не должны принимать. Сегодня этот человек назначен редактором одного из сайтов, который принадлежит тоже «Правмир», matrona.ru. Соответственно, какую политику они будут в этом дальше проводить, говорится, неизвестно. Многие православные этому, конечно, заявлению возмутились. Второй момент – это совершенно недавно был вот крестный ход у Мосгорсуда. Причем вот лично меня задело то, что Святейший Патриарх всех призвал, лично призвал, через Александра Волкова, пресс-секретаря, чтобы все православные пришли и поддержали. Православные пришли. Священства не было. Они сами, спонтанно, все это происходило. У нас был человек, снял видеоматериал на это мероприятие. Мы имеем информацию от первых лиц. И ребята просто решили, что сделать крестный ход, такой небольшой краткий молебен. Я считаю, что неправильно сделали, потому что православный христианин по благословению священноначалия может делать любое богослужение, кроме литургии. То есть мирянин спокойно читает вечернюю, утреннюю в храме, вместо литургии изобразительные часы, ну, любое богослужение, тем более крестный ход. Здесь нет никаких претензий. Ну и что же, на «Правмире» как начали на все это клеветать, что это был молебен Дмитрия Антеева, его начали называть там экстремистом, майкоборцем, там еще. Получается, на эту тему было больше статей, и получилось так, что даже священники, которым подали информацию об этом крестном ходе, высказались отрицательно. Потом, когда им была предоставлена информация, в частности, священнику Максиму Первозванскому, мы ему дали видеоролик посмотреть о том, как все было, да, он добавил свой комментарий, что я, ну, действительно, здесь ничего плохого я не увидел. А в начальном, как мы подали информацию журналиста с «Правмира», он это действие осудил, понимаете? И получается так, что патриарх призывает к одному, а другие люди потом это все вот как-то принижают, оскорбляют, деморализуют. И, почитав все эти статьи, другой человек, особенно же на «Правмире» сегодня заходит очень много людей, которые не воцерковленные или начинают воцерковляться, он, видя весь этот ажиотаж, он скажет, а зачем идти потом куда-то на какое-то молитвенное стояние? Для чего? Что потом нас вот так полоскали здесь, называли экстремистами, там, майкоборцами, там, что вы тут находитесь в секте Дмитрия НТО. Ну зачем это делать? Есть же некоторые вещи, о которых просто надо смолчать.
Отец Максим, вы полагаете, что «Правмир» нарочито так описал ситуацию, или это обычный человеческий фактор, ошибка? Ну, все мы имеем на нее право.
Я думаю, что все мы имеем право на ошибку, но здесь, я думаю, как я узнавал с людьми, кто тесно знает людей, работающих на «Правмире», как правило, это либеральная интеллигенция. Соответственно, люди, которые имеют взгляды совсем как бы немножко не такие, которым придерживаемся мы. Поэтому они естественным образом, по естественному ходу вещей, выражают эти взгляды у себя на сайте. Но я могу сказать больше, что эти в основном женщины там работают, они дружат со священнослужителями, которые тоже придерживаются либеральных взглядов, и их статьи на «Правмире» появляются гораздо чаще. С одним из них я лично общался, так вот, он был не только я, были еще другие ребята со мной, когда он сказал, что благодатный огонь по-настоящему не сходит, а патриарх просто из-за иконки вытаскивает зажигалку, зажигает эти свечки, и что огня благодатного, что это все фикция, это пиар-компания правительственных каких-то наших русских организаций, которые возят туда людей в паломничество, да? А потом, когда еще и добавил, что в 20 веке был сделан страшный подлог, что вместо мощей Александра Свирского там находится мумия какого-то обрезанного мусульманина, это, конечно, не только меня, а этих людей привело в шок, которые со мной были. И получается так, что как бы их пришлось реанимировать после этого. Они реально сидели, и у них был, ну, то есть что, вот священник говорит такие вещи. Так вот, священник и его компания, они очень тесно сотрудничают и дружат с редакторами, журналистами из «Правмира», понимаете? И в своих ЖЖ, то есть в живых журналах, в интернете, на страницах, они очень часто обсуждают разные вещи. Если мы наберем какой-то вот интересный спорный момент о «Правмире», попадем, допустим, к одному или к другому священнику, который участвует активно в правмире, но с либеральными взглядами, мы увидим, там идет глумление. Там даже в журнале одного священника написано, может быть, патриарха Кирилла понтификом назовем. Люди реально глумятся и не стыдятся этого. И это такой ужас. Смотришь просто, что это за люди. Они просто надевают личину на себя православных людей, а по сути-то они неверующие. Это саддукеи современные, которые не хотят верить ни в чудо, ни в благодать. То есть они все пытаются объяснить рационально. И поэтому все это пытается сегодня свести. И всякая ревность, всякая православная активность сегодня на правмире, она, конечно, осуждается и минимизируется. Но пока мы сейчас с вами разговариваем, идет на правмире, ну, в кавычках говоря, травля отца Сергия Рыбко. Он высказался в защиту погрома, который был устроен на гей-клуб. Сказал это так, что я благословляю людей защищать свою страну от геев. Я лично тоже поддерживаю, что нужно действительно защищать. Да, конечно, может быть, не такими средствами, но, понятное дело, если человек принадлежит казачеству или там байкерам, или еще кому-то, понятное дело, он будет по-другому поступать. У него есть шашка, у него есть плетка. И, соответственно, когда они тоже геи, когда стреляют по православным людям из пистолетов во время своих парадов, мы что должны делать в этот момент? Горшки на голову одевать и слушать, как нам говорят, что мы ничего не должны делать? И поэтому получается, что его статья одна, мнение отца Сергия, а потом несколько статей идет разных чинослужителей, причем безвестных, то есть которых мы вообще ничего не знаем, которые осуждают отца Сергия, причем эти статьи, они перепостируются на сайте неоднократно и делаются, ну, если кто в интернете, как говорится, соображает, то записываются отдельным файлом для того, чтобы это все было более индексируемо и более люди проходили.
Еще создалось впечатление, что этой информации много.
Этой информации много, и она пишется, подается в конце, как утверждающая. Ну, понятное дело, ты не согласен. Вот я, допустим, в чем-то не согласен с отцом Сергием. Ну и что?
Ну, согласно апостолу Павлу, у нас должно быть разномыслие.
Конечно, ну зачем как бы осуждать?
У меня такой вопрос, батюшка. Откуда в церкви появляются священники, которые идут вразрез с ее основным направлением?
От греха вольномыслия. Вот и все. То есть вольномыслие, оно ничего человеку не дает позитивного. Человек думает, что он самый умный, начинает себе много позволять и, соответственно, начинает нарушать. Ну, остальных причин там много: воспитания, образования, какие-то жизненные прослойки могут человека совратить потом с этого пути.
Батюшка, вы сам сейчас высказываете свое мнение, частное?
Да, конечно. Я всегда говорю что о том, что я говорю лично только от своего имени. Поэтому у нас есть свой портал, да, мы тоже занимаемся в интернете просвещением, и я от лица нашего руководства, то есть от лица нашей, как говорится, организации, нашей паствы, да, я высказываю эту точку зрения.
Как вы считаете, Православие Мир – это независимая организация? Или ее кто-то спонсирует? На что живет?
Ну, конечно, она живет на пожертвования. То есть, безусловно, я точно сказать не могу, но так как у них очень много сотрудников работает на постоянной заработной плате, причем заработная плата составляет в среднем около 40 тысяч рублей где-то, приблизительно. Ну, меньше в Москве никто не будет работать. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, но у других больше точно. То есть, поэтому там очень много ежемесячных растрат, и поэтому пожертвования, которые они могут собрать со своего сайта в интернете, оно не будет покрывать тех расходов, которые есть.
У Православия Мир есть духовник?
Да, есть. Есть духовник, но я думаю, что как было отношение между ними раньше, сегодня ситуация поменялась. То есть он сегодня, ну, представляете, такой огромный ресурс, плюс у этого ресурса масса дочерних ресурсов. И поэтому, ну, одному священнику проконтролировать это все невозможно. Поэтому просто он им доверился, да, а они уже, как говорится, вкрапляют свои вещи естественным образом. Как бы не считают, что они что-то плохо делают.
Я надеюсь, мы в ближайшие дни постараемся найти духовника Православия Мир, пригласить его тоже к нам, чтобы выслушать его позицию, его точку зрения по данному случаю. Последний вопрос к вам, батюшка. Ваши пожелания пасты мирянам в отношении любой информации, наверное, с которой они встречаются в жизни? Как не быть обманутым?
Да потому что нужно всегда всякую информацию воспринимать критически. Воспринимать ее, сравнивать ее с Евангелием, с учением церкви. И очень важно, конечно, смотреть на плоды. На плоды, к чему люди зовут, и кто к чему призывает, да, кто как живет. Потому что по плодам их узнаете их. Поэтому я, как говорится, вот когда посмотрел на все это, потому что я знаю, что либерализм, он приводит к уничтожению. Люди, исповедующие либерализм, они не выживают. И нация, исповедующая либерализм, она не выживет. Потому что ценности свои нужно защищать. Космополитизм, а потом толерантность, либерализм – это не то, что мы должны защищать и исповедовать сегодня.
При моей любви к филологии такой вот вопрос. Либерализм, я насколько понимаю, происходит от слова «свобода». Свобода от чего здесь имеется в виду?
Да свобода от нравственных норм, я так думаю. Современный либерализм – это что такое? Это когда ты наказываешь своего сына, тебя сажают в тюрьму, а когда тебя стреляют геи, да, тебе говорят, ты помолчи. Вот это называется современный либерализм.
Ёмко. Спасибо. Но я еще раз повторюсь, что в ближайшее время мы постараемся встретиться с духовником сайта «Православие и мир», зададим ему те же самые вопросы, и я вместе с вами буду составлять свое персональное мнение о том, что происходит с этим порталом, можно ли ему доверять. Отец Максим, спасибо вам большое, и спрашиваю вас Божьего благословения.
Спасибо, Господи Михаил, и вас, радиослушатели. Спасибо, Господи.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Предлагаю вашему вниманию рассказ о Псково-Печерской иконе Пресвятой Богородицы «Умиление». Ее память празднуется 7 октября 20 по новому стилю и 26 августа 8 сентября по новому стилю.
Чудотворная икона Богородицы Умиления была принесена в Псково-Печерский монастырь в 1521 году. Псковскими купцами остались известны их имена Василием и Федором. И вскоре, через 3 года, в 1524 году, Царица Небесная явила через свой образ умиления множество исцелений и иных чудесных знамений своей милости к молящимся перед ее образом. Свидетелями великих чудотворений, как пишет летописец, стали весь Псков и весь Новгород. Обильно изливалась милость Пресвятой Богородицы на всех, кто притекал с молитвой к чудотворной иконе. И не только православным подавала Матерь Божия исцеление, пишет летописец, но и многим иноверцам, латинянам из немецкой земли, всем, кто приходил с верою к Пречистой Богородице, к ее чудотворной иконе. Древний Псков, твердыня на западных рубежах Руси, столетиями сдерживал упорный натиск грозного немецкого ордена и воинственной Литвы. Множество жестоких битв и сражений выдержали псковичи, и не раз храбрая княжеская дружина и псковское ополчение громили под стенами города неизмеримо сильнейшего числом врага. Но, пожалуй, в 1581 году, через 6 десятилетий после прославления чудотворного образа Богородицы Умиления, казалось, осажденный врагами город не устоит. Огромная, прекрасно вооруженная армия знаменитого и опытного полководца польского короля Стефана Батория осадила Псков. При приближении Стефана Батория архиепископ псковский вызвал из Печерской обители игумена Тихона, благословив привести в Псков чудотворные иконы Царицы Небесной. Польско-литовская армия, обложив город, плотно сомкнула кольцо осады. В осажденном городе многие осознавали великую опасность, и все надежды возлагали только на помощь Божию. Горячо молился Богу и старец Дорофей, насельник Покровского монастыря. Старец был полуслепой. Как пишет летописец, у него были повреждены глаза. Но однажды, когда отец Дорофей горячо молился в своей келье, молился о спасении града, Господь даровал ему необыкновенные видения. Неожиданно отец Дорофей увидел прозрачный яркий свет, сияние которого, наподобие солнечного, разливало вокруг, как утреннюю зарю. Исходил свет от светоносного столпа, достигающего неба, и появился этот чудный свет у Печерской Успенской обители. А затем стал приближаться к Пскову и, пройдя Мирожский монастырь, вошел в Псков. И в этом необыкновенном сиянии Дорофей увидел шествующую Пресвятую Богородицу. А справа от нее был преподобный Антоний Киево-Печерский, слева — Корнилий, игумен Псково-Печерской обители. И, пройдя через стену города, Царица Небесная вошла в церковь в честь ее славного покрова, которая находилась в углу города, и близ которой в келье и молился старец Дорофей. Пречистая Дева, осветив храм своим посещением, вышла из него и вместе с преподобными, сияющими чудесным светом, взошла на городскую стену и, остановившись на ней, спросила, где строитель мира же Нифонт, епископ новгородский? И вдруг в это время перед Матерью Божией встал епископ Нифонт и, поклонившись Царице Небесной до земли, сказал: «Унываю, госпоже Пресвятая Владычица, в этом году в монастыре моем не было ни одной литургии». Матерь Божия же ответила: «Нифонт, сын мой и Бог так захотел». А затем снова воззвала: «Где избранники Божии, которые в храме Живоначальной Троицы лежат?» И перед Царицей Небесной предстали благоверный великий князь Владимир Киевский и благоверный князь Гавриил Всеволод Чудотворец и благоверный князь Тимофей Давмунд, а за ними поодаль в полусажении блаженный Николай Христа ради Иеродивы, и все они благоговейно поклонились владычице. Матерь Божия же, подняв свои очи на город, сказала как бы с гневом и печалью: «О, злые люди города этого! Вы прогневали сына моего, осквернили себя грехами, и теперь, когда пришла к вам беда великая, вы так далеки от сына моего и Господа Бога, и меня почти не знаете». И тогда святые, предстоящие Пречистой Деве, проливая слезы, стали молить Владычицу просить сына своего Христа Бога нашего простить грехи людские и избавить город от предстоящей беды. Матерь Божия позвала к себе старца Дорофея, и старец оказался внезапно прямо у той стены, где стояла в сиянии неизреченного света Пресвятая Богородица, и услышал, как Пречистая обращается к нему: «Старец, быстро иди к боголюбивым воеводам города, игумену Пещерскому, и скажи им, чтобы усердно молили Господа Бога за город, и принесли на стену образ мой пещерский и древнюю пещерскую хоруквь, и поставили на стене на том месте, где я стою». И затем Пречистая, указав рукой на стену, сказала: «Да поставят здесь две пушки и бьют из них постоянно по королевским шатрам. А ты же засвидетельствуй всем людям, чтобы плакали о грехах своих и молили бы Бога о помиловании. И я буду молить Его о прощении грехов ваших». И, сказав это, Царица Небесная вместе со святыми стала невидима. Старец Дорофей оказался сидящим в своей келье, охваченный неизъяснимым благоговейным страхом и трепетом. Немедленно старец поспешил к воеводам и рассказал о милостивом явлении Пресвятой Богородицы. Услышав о дивном видении, воеводы исполнились великой радости. Пещерский игумен Тихон с духовенством и народом стал ежедневно совершать торжественный крестный ход чудотворными иконами Матери Божией на указанное Пречистой Девой место городской стены. А бояре воздвигли на этом месте три обетных креста. Четыре дня не было заметно в польско-литовском войске движения, но с 1 сентября армия Стефана Батория стала готовиться к приступу. 6 сентября игумен Тихон по некому внушению свыше рано утром созвал благовестом народ собор и с крестным ходом, чудотворными иконами и мощами направился к Покровскому углу. В этот день особенно горячо возносились молитвы к Пресвятой Деве и к небесным заступникам Пскова. А на рассвете следующего дня стены города сотрясала сильнейшая пушечная пальба. Ядра крушили стены целый день, до ночи. Пальба продолжалась и на рассвете следующего дня. В стене образовался огромный пролом, и армия Стефана Батория пошла на приступ. После жестокой и упорной битвы защитники были оттеснены из пролома. На двух башнях уже развивались польские знамена. Ранен был воевода Шуйский. Силы защитников таяли в неравной борьбе, и сердцами некоторых уже овладевало отчаяние. В церквях Пскова на коленях со слезами молились женщины и дети. И в эту тяжелую минуту из собора к пролому были принесены мощи святых благоверных князей Гавриила Всеволода и Тимофея Давмунда, святых, которые так много поту кровавого утерли за землю русскую, и принесены были чудотворные иконы Пречистой Девы, среди которых икона Псково-Печерское Умиление. И впереди крестного хода псковичи увидели трех седобородых древних старцев, монахов, бывших бояр, прославившихся в миру ратными подвигами. «Не бойтесь, братья, станем крепко», — возвали к воинам старцы, — «устремимся вместе на врагов. К нам грядет Богородица с милостью и заступлением и помощью всех святых». В изнемогавших защитников как бы вдохнулись новые силы. «Богородица к нам грядет», — воскликнули ратники, — «умрем же за веру православную». Начался молебен прямо перед проломом в городской стене, на глазах у врагов. И после молебна псковичи ринулись на врага. Вновь разгорела жестокая битва. Даже женщины подавали оружие, бросали камни в поляков. И к ночи 8 сентября польско-литовские воины, несмотря на все усилия, завалив телами павших пролом в городской стене и все подступы к ней, были выбиты в поле и в беспорядке отступили от стен Пскова в свой лагерь. Воеводы русские обратились к ратникам. Миновал первый день трудов и мужества, плача и веселья. Совершим же дальше, как мы начали, исполним клятвенный обет, не изменим церкви православной и царю нашему ни робостью, ни малодушным отчаянием. И народ ответил: готовы умереть за веру православную. Псковичи дали обет построить близ Покровской церкви церковь в честь Рождества Пречистой Девы. Продолжалась осада, продолжались приступы, и продолжались крестные ходы чудотворными иконами. Возносились горячие молитвы к Матери Божией, Небесная Заступница. И, потеряв множество воинов, бесславно отступил Стефан Баторий от стен Пскова. И тогда, желая потешить своих корыстолюбивых наемников, Баторий решил ограбить Печерский Успенский монастырь. А в обители вместе с монахами было всего около 200-300 воинов. 5 ноября в стене монастыря польские пушки легко сделали пролом, и поляки пошли на приступ. Но монахи вынесли к пролому чудотворную икону Матери Божией Успения, и приступ был неожиданно легко отбит. Поляки снова ринулись на приступ и снова, понеся тяжелые потери, отступили. И с позором польско-литовское войско бесславно отступило от стен обители Пречистой Девы. Велика милость Царицы Небесной к нам грешным. Вся история России свидетельствует о чудесной помощи Небесной нашей Владычицы, о ее чудесном заступничестве в бедах и напастях. И видение, которого удостоился старец Дорофей, необыкновенно напоминает видение покрова Пречистой Девы блаженному Андрею Христа-Радиоюродивому. И страшным предостережением звучат слова Пречистой о том, что люди, оскверняя себя грехами, далеко отступают от Бога и Пресвятой Владычицы. И когда приходит беда, то они не знают ее. А лишь горячие молитвы к Матери Божией и к святым, их небесное заступничество в силах нам помочь. Но для этого необходим искренний плач о грехах своих и обращение всем сердцем к Богу. И мы видим, что перед тяжелыми испытаниями весь Псков и весь Новгород, как пишет летописец, стали свидетелями необычайного обилия чудес, источаемых иконой Матери Божией Умиления в Печерской обители. Царица Небесная, являя свою милость, как бы призывала людей вспомнить о ней, прибегать в молитвах Пречистой своей Владычице, укрепляла в вере. Преблагословенная Богородица, земли русской державная заступница, не оставляй нас, моли Христа Бога о прощении грехов наших. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Анны, Антония, Бориса, Александра, Галины, Сергия, Нины, Светланы, Римы, Сергия, Василия, Романа, Сергия, Игоря, Вероники, Марии, Натальи, Андрея, отрока Павла, Бориса. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего Сергия Нуромского, чудотворца Вологодского и Обнорского. Его память Святая Православная Церковь совершает 7 октября, 20 по новому стилю. Преподобный Сергий положил начало своей иноческой жизни на Святой горе Афонской. Оттуда пришел он в московскую державу Великого Российского государства и поселился в пределах Радонежской области. И пришел он в обитель Великого Российского светила Сергия, Радонежского чудотворца. Тогда еще был жив святый Сергий и сиял, как солнце, во всей вселенной, просвещая мир благими делами и управляя о Боге своею братьею. И пробыл преподобный Сергий Нуромский у великого российского светила Сергия под паствою долгое время, внимая ему и последуя святому житию его. Здесь он упражнялся во многих подвигах и совершил много добрых дел. Так что сам преподобный Радонежский чудотворец удивлялся ему, видя такое его рвение к Богу, и любил беседовать с ним о духовных исправлениях. Преподобный же Сергий Нуромский, видя труды и подвиги сего великого светила, также старался подражать им и не уступал ему в добродетели. Все сие преподобный Сергий Нуромский принимал в сердце свое, как плодоносная земля принимает семена и впитывает дождевые воды, и принес Богу плод сторицею. И ради сего был он любим и уважаем всеми, но не любил он мирской славы, видя в ней вред для души, и стал помышлять, как бы удалиться от людей. Пришел он к наставнику своему Сергию, поклонился ему до земли и, обливая слезами ланиты свои, исповедал ему свои помыслы и просил у него благословения удалиться в пустыню. Преподобный Сергий Радонежский прозрел разумными очами, что он есть сосуд, исполненный Святого Духа, и будет наставником иноком и добрым пастырем Христову стаду, благословил его, преподал ему наставления, как пребывать в пустыне и отпустил его с миром, сказав: «Иди, чадо, Бог с тобою». Приняв от преподобного благословение, блаженный Сергий Нуромский возрадовался и тайно от всех пошел в пустыню. Обрел он место в Обнорской волости, на реке Нуроме, притоке реки Обноры, которая протекает по Вологодской и Ярославской губерниям и впадает в реку Кострому. В этом месте впоследствии и построил монастырь. И пробыл тут блаженный много лет, упражняясь во многих подвигах. Угождая Богу, проводил он ангельскую жизнь, умертвив плоть свою бодрствованием и всенощным бдением, и побеждая врага молитвами, постом и добродетелью. Так он трудился в великом терпении, перенося страдания, которые ему причиняли в пустыне бесы и непросвещенные люди. Когда святой жил в таких подвигах, служа Господу, искренне ненавидящий человеческий род дьявол позавидовал его добродетели и воздвиг на него козни, возбудил против блаженного непросвещенных, безумных и злотворящих людей, желая через них устрашить его и удалить от места сего. Но Бог, всегда готовый на помощь рабам своим, не оставил блаженного. Однажды на святого напали злые и неистовые разбойники. Схватив, они избили его без милосердия, так что он едва не испустил дух от многих ран. Оставив его еле живым, злые эти разбойники ушли. Блаженный же, еле оправившись от ран, воздел руки к небу и сказал со слезами: «Владыка и преблагий царь! Призри с небеси на раны, полученные мною за то, что я ради тебя удалился в сию пустыню. Благодарю тебя, что ты сподобил меня разделить страдания с избранными твоими и носить на теле своем язвы ради имени твоего святого. Сподоби меня участи святых своих. Взгляни, как умножились враги мои и возненавидели меня неправедную ненавистью. Сохрани душу мою и избавь, да не постыжуся, ибо я уповал на тебя». По молитве блаженный почувствовал облегчение от страданий и благодарил Господа за то, что сподоблен был за любовь ко Христу принять раны на теле своем. Но бес, начальник зла, снова, как лев, возревел на святого и многими напастями терзал душу его. Но все сии напасти от лукавых бесов и неправедных людей святой терпел с радостью, будучи неколебим душою, как крепкий адамант. Господь, не желая, чтобы блаженный оставался долее в неизвестности и в неведении у людей, как бы сокрытый от очей их, но желая, чтобы он предстал как град крепкий, стоящий на высоте, явил блаженного всем и открыл его, как бы зажженный светильник, который доселе таился под спудом. И вот Господь делает святого известным всем. И пронеслась слава о святом по всем областям русским. Многие стали приходить к нему за пользою для души своей. Из многих обителей приходили к святому иноки и оставались жить с ним, поучаясь его подвигам. Преподобный же Сергий с радостью принимал всех, как бы от Бога посланных, и заботился о всех, как отец чудолюбивый. После многих трудов и подвигов преподобный Сергий достиг старости глубокой. От старости и трудов впал он в тяжкую болезнь и долго находился в полном изнеможении. От великой болезни и старости блаженный Сергий совершенно изнемог. Видя себя приближающимся к кончине и проразумев отшествие свое к Богу, он призвал к себе всю о Христе братию. Когда они пришли и увидели отца своего, приближающимся к концу, то залились слезами и, припадая к нему, говорили: «Не оставляй нас, благий отче, но еще побудь с нами». Преподобный же, возведя очи к небу, сказал им: «Приблизился, братья, конец земной жизни моей, и я должен нести общий телесный долг. Таково изволение Господа. предаю вас, чада, Богу и Пречистой Богоматери. Бог мира и Пречистая Его Матерь да будут с вами до скончания века и да хранят вас и утвердят в любви своей. Вы же, чада, не скорбите о моем отшествии, но пребывайте в любви Божией и заповеди Его сохраняйте, поминая со страхом и трепетом слово Владыки Христа. Имея ей заповеди моя и соблюдая их, то и есть любя имя. Слушая сие последнее поучение отца своего, реки слез испускали из очей своих братья. Когда же преподобный совсем изнемог и был близок к последнему издыханию, он приобщился святых тайн тела и крови Христа Бога нашего. По приобщению же святых тайн он возвел руки свои к небу и вознес тайную молитву. Помолившись, святой Сергий сложил на персях руки крестообразно и предал Господу дух свой. Так перешел святой в вечную жизнь. И было лицо его по представлению к Богу светло, ибо непорочно было житие его. Почитая житие святого, возревнуем добродетели его и начертаем в сердце своем труды его и святое о Боге жительство. Если мы будем поступать так, то будем иметь в нем немолчного ходатая к Богу. Спустя много лет по представлении святого случилось по устроению Божию следующее. В монастыре Нуромском пребывал некий святой муж именем Никифор. В одну ночь после молитвенного бдения впал он в легкий сон и увидел святого Сергия, который пришел к нему и сказал: «Скажи игумену и братьям, чтобы очистили место моего погребения, ибо Господь не желает, чтобы оно было неведомо и небрегомо». Брат же Никифор спросил: «Кто ты, господин мой?» Святый ответил: «Я грешный Сергий, который был начальником всему святому месту». Показал святой и место своего погребения. Никифор же счел сие видение мечтанием и ничего не сказал игумену. Тогда святой во второй раз явился ему. Никифор и второй раз пренебрег видением. Святой явился ему в третий раз и сказал с упреком: «Если ты не исполнишь сказанного мною, то будешь предан в наказание сатане». Старец и сего не послушал, опять сочтя видение за мечту. Тогда он внезапно сделался расслабленным. Игумен и братья совершили молебствие об исцелении его. Немного оправившись от недуга, Никифор рассказал все случившееся с ним игумену и братьям и каялся со слезами. Он поведал, как явился ему святой, и велел сказать игумену и братьям о месте своего погребения, как он ослушался, сочтя видение за мечту, как второй раз и третий раз являлся ему святой, приказывая ему о том же, и как он за прислушание был наказан. И указал им Никифор место, где лежит честное тело святого. Игумен же и братья отвели Никифора к месту погребения преподобного Сергия. И тут Никифор внезапно исцелился от болезни своей молитвами его и окончил жизнь свою в монастыре преподобного Сергия, плача у гроба его. Игумен и братья вскоре очистили место, где по указанию Никифора находился гроб святого. Был же сей гроб под папертью церкви. И поставили они над гробом преподобного раку, устроили гробницу и украсили ее святыми иконами и свечами. И с тех пор много было чудес и исцелений от гроба святого. Бесноватые исцелялись, слепые получали зрение, хромым возвращалась способность ходить, и одержимые всякие недугами получали облегчение. И были чудеса святого неисчетны. Как неисчерпаемый источник всегда дает воду, так и от святого сего всегда проистекало исцеление болезней душевных и телесных. Всех чудес его никто поведать не в силах. таково было житие преподобного Сергия Нуромского. Таковы труды его и подвиги, коими угодил он Богу. Да подаст Господь наш Иисус Христос и нам получить милость в день судный. Ему слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, друзья, теперь вы можете оставлять свои комментарии и пожелания не только на нашем сайте, но и на нашей страничке Facebook. Мы ценим не только вашу материальную, но и дружескую поддержку. Благодаря вашему участию мы сможем сделать наш эфир еще более интересным. Спасибо, Господи.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Добрый день, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». У микрофона с вами Алена Минулина. Республика Тыва. Край высоких гор, зеленых лугов, быстрых рек и чистейших озер. Край кочевников, шаманов, преданно хранящих свои традиции. Культура тувинцев богата и разнообразна. Корни ее уходят так глубоко в древность, что любое соприкосновение с ней оставляет неизгладимое впечатление в душе и в разуме, ощущение тайны и необъяснимой силы. Традиционной религией тувинцев является шаманизм. Шаман, в переводе с эвенкийского, значит «возбужденный, исступленный человек». Шаман – служитель культа, наделенный способностью вызывать у себя состояние экстаза, камлания, и в этом состоянии общаться с духами. Слово «камлания» произошло от тюркского слова «кам» — «шаман». Это священный шаманский ритуал, во время которого шаманы в тонком теле совершают путешествие по воображаемой реке Энгдекит с целью встречи с душой новорожденного, провода в душе умершего или поиска в душе заболевшего. Методика камлания практически не претерпела изменений за тысячи лет применения на практике. Лишь в 20 веке этот ритуал несколько утратил свое прежнее значение и чаще служит туристическим целям в качестве фольклорной визитной карточки данной местности. Яков Иванович Линденау. В описании народов Сибири. Когда шаман одет свою одежду с жезлом и бубном, он садится против огня и начинает что-то бормотать. Затем он очень слабо ударяет в бубен, через некоторое время начинает тихо петь, причем когда поет тихо, ударяет в бубен тихо, а когда наступает пауза, в бубен он бьет сильнее. Поет он такие слова: «Бог мой, хозяин мой, сюда идите, предков зовите. Вы, 10 хижин, моя серебряная жена, моя мать, придите ко мне, я вам хочу жаловаться. Я зову вас, вы, мои птицы, летите ко мне, мои 10 животных гоните сюда, и мои 3 медведя приведите сюда, потому что хозяин велит их привести. Мой лесной отец, приди сюда и садись, мы принесем тебе жертву». После того, как шаман пропоет все слова, в него вселяются духи, и он впадает в бешенство и падает в обморок. Другие тотчас приводят его в себя, после чего он говорит им, что духи сообщили ему. Биение в шаманский бубен является наиболее эффективным способом достигнуть транса. Научные исследования показали, что повторяющиеся ритмы на определенных частотах могут вызвать некое гипнотическое состояние, аналогичное трансу шамана. Шаман бьет в бубен, однако неоднородно, а наоборот, то замедляет ритм, то наоборот ускоряет его. Он бьет то громче, то тише, в зависимости от состояния духа на данный момент. Монгольские и сибирские бубны, как правило, большого диаметра и издают глубокий резонирующий звук. Вибрация как будто идет через тело шамана, и барабан они часто задерживают возле лица или возле головы, таким образом, чтобы звук мог резонировать через голову и верхнюю часть тела с большой силой. Еще одной визитной карточкой края является, несомненно, горловое пение, которое тоже используется шаманами. Однако изначально, по предположению ученых, с шаманизмом оно было не связано. Возникло горловое пение из наблюдения тувинцев за природой, в особенности за звуками и голосами птиц и животных. Они не только с любовью внимательно слушали эти голоса, но и имитировали их. Существует легенда, что в незапамятные времена один из стилей горлового пения, стиль кыргыра, бытовал среди верблюдоводов. Кыргыра возник как подражание голосу верблюдицы. Когда верблюжонок умирает, верблюдица кричит, издавая похожие на кыргыра звуки. Послушаем, как звучит стиль кыргыра. Объяснить технику горлового пения словами непросто. Видов горлового пения существует пять. Кыргыра, о котором мы уже говорили, хаамей или кюмей, сыгыт, иначе сыхыт, борбаннадыр и эзенгилер. Происхождение термина хаамей трактуют по-разному. Некоторые связывают его название с искусством звукоподражания, особой манерой звукоизвлечения хоолэр, что означает гудеть или производить звук, похожий на гудение. Другие — с тувинским названием глотки, гортани, хо, хозу. В монгольском языке также существует слово хоамий, означающее горло, носоглотка, горловое пение. Стиль хоамий акустически связан с тяжелым, низким, жужжащим звуком крайне низких частот. Обычно само звучание в стиле хоамий представляется важнее поэтического текста. В отличие от пения монголов, тувинский хоамий может исполняться без текста или с текстом жанра колыбельных песен. Стиль сыгыт, по всей вероятности, произошел от глагола «сыгыр» — «свистеть». Есть существительное «сыгыт» — «свист». Термин «сыгыт» означает «причитание», производное от него — «плач», «причитающий» или «стонущий». Это может натолкнуть на мысль о связи тувинского стиля «сыгыт» с погремальным обрядом. Считается, что горловое пение исполняют только мужчины. Это не так. Раньше существовал запрет на женское горловое пение, потому что считалось, что горловое пение плохо влияет на женский организм. Однако сейчас все домыслы и слухи о вреде горлового пения развеяны врачами. И существует очень много ансамблей женского горлового пения. Одним из самых знаменитых ансамблей является «Дочери Тувы». Они первые дерзнули выступить на публике с этим древним искусством в своем собственном уникальном женском стиле. Хаамей в их исполнении порождал самые разнообразные мнения и эмоции среди людей, включая восхищение, удивление, сомнение, но порой неприязнь. Но вот что говорит тувинка Хунаштар Ооршак. «У нас есть такие женщины, исполнители Хаамей. Когда меня спрашивают, что я думаю о них, я отвечаю, что думаю о них положительно и поддерживаю их. В этом нет ничего плохого, потому что голос происходит от природы и от матери. Согласно легенде, в древние времена именно женщина впервые исполнила Хаамей». Прозвучит тувинская колыбельная. На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. До новых встреч, дорогие слушатели! С вами была Алена Минулина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.